Беседа о листе календарь. 8 марта отмечается Международный женский день. Это не только день равноправия, это день весны, женской красоты, нежности, душевной, житейской мудрости и внимания к женщине. А женское сердце, даже будучи открытым, непостижимо и притягательно.
О, женщины, вы суть вселенной, и боль, и слезы, и причал. Хранители любви нетленной и сердцевина всех начал.
А сколько книг с женскими именами в названиях? Вот некоторые из них. Белла, Эбонина Ванини, Джен Эйр и Неточка Незванова, Дженни Герхард и Консуэлла, Анна Каренина и Аэлита, Олеся и Мария Стюарт, Ася и Васта Железнова, Мальва и Манон Леско. Знакомые имена и названия книг, и каждое имя – загадка женской судьбы, каждый шаг и каждое слово – предостережение, каждый взгляд и каждая книга – надежда. О некоторых из них. Белла. Повесть Михаила Юрьевича Лермонтова из романа «Герой нашего времени». Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет 16, и пропела ему, как бы сказать, вроде комплимента. А что ж такое она пропела, не помните ли? Да кажется, вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними, только не расти, не цвести ему в нашем саду. Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей. Я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ. Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу: «Ну что, какова?» «Прелесть», — отвечал он. «А как ее зовут?» «Ее зовут Беллою», — отвечал я. И точно она была хороша, высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Печорин задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько из-под лобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные». «Ванина Ванини», новелла Стендаля. В зал вошла под руку с отцом молодая девушка, сверкающие глаза и волосы, черные, как вороново крыло, изобличали в ней римлянку. Все взгляды устремились на нее. В каждом ее движении сквозила необычайная гордость. Гостей иностранцев поражала пышность этого бала. «Никакие празднества монархов Европы не могут с ним сравниться», — говорили они. «У монархов Европы нет дворцов, созданных итальянским зодчеством. Они вынуждены приглашать своих придворных дам, между тем, как герцог Д.Б. приглашал только красивых женщин. В этот вечер его выбор оказался особенно удачен. Мужчины были ослеплены. Собралось столько пленительных женщин, что трудно было решить, кому отдать пальму первенства. Но после недолгих колебаний царицей бала единодушно провозгласили княжну Ванину Ванини, черноволосую девушку с огненным взором. Тотчас же иностранцы и молодые римляне, покинув гостиные, столпились в бальной зале». Джен Эйр, роман Шарлотты Бронте. Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел. Минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и с тоской, ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и прибольно ударил меня. Я покачнулась, но удерживалась на ногах и отступила на шаг или два. «Вот тебе за то, что ты надерзила маме», — сказал он, «и за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас ты, крыса». Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне и в голову не приходило дать ему отпор. Я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым. «Неточка Незванова», повесть Федора Михайловича Достоевского. «Послушай, Неточка, — сказал он, — дай мне эти деньги, я тебе их назад принесу. А? Ты ведь дашь их папе? Ты ведь добренькая, Неточка?» Я как будто предчувствовал это, но в первое мгновение мысль о том, как рассердится матушка, робость и более всего инстинктивный стыд для себя и за отца удерживали меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал: «Ну, не нужно, не нужно». «Нет, нет, папа, возьми. Я скажу, что потеряла, что у меня отняли соседские дети». «Ну, хорошо, хорошо, ведь я знал, что ты умная девочка», — сказал он, улыбаясь дрожащими губами и не скрывая более своего восторга, когда почувствовал деньги в руках. «Ты добрая девочка, ты ангельчик мой. Вот дай тебе я ручку поцелую». Дженни Герхард, роман Теодора Драйзера. Поднявшись площадкой выше, он невольно обернулся и, взглянув на девушку, убедился, что она, как и показалось ему сразу, необыкновенно хороша собой. Он заметил высокий чистый лоб, волосы, ровно разделенные пробором и заплетенные в косы, голубые глаза и румянец. Он успел даже полюбоваться красивым изгибом губ, почти детским овалом лица и стройной, изящной фигуркой, воплощением юности, здоровья, надежд. Всего, что так высоко ценит человек уже не молодой. А затем он с достоинством пошел дальше, ни разу больше не взглянув в ее сторону, но унося с собой ее прелестный образ. Консуэла, роман Жорж Санд. «Консуэла? Испанка?» — закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении, а затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора. Маленькая Консуэла, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь. Она была так погружена в работу, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот шум. Анна Каренина, роман Льва Николаевича Толстого. И весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уже некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и детьми. Она только послала записочку к брату, чтобы он непременно обедал дома. «Приезжай, Бог милостив», — писала она. Облонский обедал дома. Разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его «ты», чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчужденность, но уже не было речи о разлуке, и Степан Аркадьевич видел возможность объяснения и примирения. Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху перед тем, как ее примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне. Это она увидела сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотой и молодостью, и не успела Кити опомниться, как она уже чувствовала себя не только под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленную в нее, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна не похожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемся на ее лице оживлению, выбивавшему то улыбку, то взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивала к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой, какой-то высший мир, недоступных для нее интересов, сложных и поэтических. Олеся. Повесть Александра Ивановича Куприна. Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты. Громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные головки с красными шейками и черными блестящими глазенками. «Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались», — воскликнула она, громко смеясь. «Посмотри, какие смешные, голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было». Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху. «Вот барин зашел, пытает дорогу», — пояснила старуха. «Ну, батюшка», — с решительным видом обернулась она ко мне, — «будет тебе прохлаждаться». «Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания». «Послушай, красавица», — сказал я девушке, — «покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься». Должно быть, на нее подействовал мягкий просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку рядом со скворцами своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты. Я последовал за ней. Многоликие и прекрасные женские образы в русской и мировой литературе. Каждое женское имя в произведениях писателей способно поведать неповторимую историю. Мы обращаемся к ним мысленно, с удивлением узнавая и открывая новые грани в женских характерах, созданных воображением мастеров пера в разные эпохи, в давние времена, столь далекие от нас сегодня. Белла, Иванина Ванини, Джен Эйр и Ниточка Незваного, Дженни Герхард и Консуэлла, Анна Каренина и Аэлита, Олеся и Мария Стюарт, Ася и Васа Железнова, Мальва и Манон Лиско. Знакомые имена и названия книг, и каждое имя – загадка женской судьбы, каждый шаг и каждое слово предостережения, каждый взгляд и каждая книга – надежда. Праздником вас, дорогие женщины! Доброго вам здоровья, радости, успехов, цветов, улыбок и счастья!
Звезды перед тобою тускнеют, нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству необыкновенная.